«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Президент США Барак Обама продолжает свое турне по Европе. Оно началось с Польши, где прошли торжества, посвященные 25-летию первых так называемых частично свободных выборов в парламент этой республики. И туда съехались лидеры многих европейских государств. Затем предстоит саммит впервые без участия России в Брюсселе, уже назовем его «Большой семерки», и торжества, посвященные 70-летию высадки союзных войск в Нормандии. Причем на этой встрече будет присутствовать и президент России, но заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Росс сообщил, что планов двусторонней встречи между Путиным и Обамой по-прежнему нет, хотя президенты и будут находиться дважды в одной комнате во время пребывания во Франции. Что изменит европейское турне Обамы? Дебют Петра Порошенко и первый саммит великих держав без Путина – это сенсация мировой дипломатии. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. И первый у меня в студии Владимир Васильевич Сухой, тележурналист, наш коллега. Добрый вечер,
добрый вечер.
Как по-вашему, в чем значение первых переговоров между Обамой и Порошенко после недавних выборов президента Украины?
Я думаю, что это скорее символичная встреча, потому что вот как бы с 14 апреля вообще Обама и Путин не общаются, и даже раздавались такие провокационные призывы, что, может быть, Порошенко пригласить на встречу семерки. Но это, естественно, не будет сделано. Но уже обсуждалось, как только были назначены выборы на Украине 25 мая, искались варианты, что Обама должен встретиться с Порошенко. И он встретился. И это возможность сказать, что вот Украина – это государство, которое мы теперь поддерживаем. Это теперь сфера наших интересов. Вот Порошенко как-то цитировал Рузвельта, говорил, что вот если у тебя горит дом, если у соседа горит дом и у тебя есть садовый шланг, то дай его соседу. Вот. Ну вот этот призыв был услышан, и американцы всячески пытаются дать этот шланг Украине, хотя вот с непосредственным оказанием помощи военной пока сложности, но всю остальную помощь, политическую поддержку, вот все это Украина сейчас получает. И встреча с Порошенко — это как раз жест поддержки Америки Украины в эти трудные дни.
Давайте посмотрим как раз видеорепортаж с этой встречи. На ней Барак Обама пообещал киевским властям помощь всестороннюю. Переговоры с Петром Порошенко состоялись в Варшаве. За полчасовую встречу Обама и Порошенко обсудили экономические и политические вопросы взаимодействия двух стран и, конечно, ситуацию на востоке Украины. Причем это происходило на фоне сообщения о вполне конкретной помощи Вашингтона украинским военным. Обама заявил, что Украина может стать жизнеспособным, процветающим демократическим государством, если ее поддержат США и международное сообщество. Накануне, находясь в Варшаве, Петр Порошенко заявил, что для мирного урегулирования конфликта на Украине надо как можно быстрее провести перевыборы в Верховную Раду. Обама после встречи с Порошенко заявил, что на ней обсуждались вопросы возможного участия Вашингтона в подготовке украинских силовиков. В чем это будет выражаться, пока не уточняется. Накануне стало известно, что Украина, Литва и Польша решили создать совместную бригаду. Часть ее будет базироваться во Львове. Давайте дадим слово нашему коллеге из Польши, независимому польскому журналисту Зигмунду Зинчаловскому. Добрый вечер, Зигмунд. Напомните, в чем смысл был вот тех событий, которые произошли 25 лет назад, первые свободные выборы в парламент Польши, и которые вспоминали лидеры государств, съехавшиеся в Варшаву. Добрый вечер.
Добрый вечер еще раз. Я должен сказать, что поляки жалуются очень сильно, что их историческая роль в борьбе с коммунизмом не признается мировым сообществом должным образом. Что, скорее всего, крушение коммунизма и крушение железного занавеса, оно символически связано с крушением Берлинской стены. В то время, когда поляки считают, что основная заслуга за ними, потому что все это началось в начале 80-х с движения профсоюза «Солидарность» и потом вот длительного периода военной диктатуры, которая закончилась мирными переговорами польской оппозиции с партийным руководством и заключением договора так называемого «Круглого стола» в апреле 1989 года. Тогда стороны согласились о том, что в стране будут проведены частично свободные выборы. Частично потому, что согласно первоначальному соглашению у партии гарантировалось больше 60 и коалициантов других маленьких партий, которые поддерживали коммунистическую партию, гарантировалось больше 60% мест в парламенте, как бы квалифицированное большинство. Такая серьезная уступка, которая была сделана оппозиции, это были свободные выборы по одномандатным округам, верхнюю палату парламента, Сенат. И, в принципе, мы понимали, что начнется такой непонятный, длительный переходный период, что вот придется привыкать к тому, что в парламенте есть полномасштабная оппозиция, которая не стесняется высказывать свое мнение, что будут какие-то серьезные полемики и так далее, и так далее. Но события ускорились, потому что эти выборы 4 июня 1989 года закончились абсолютно невероятной победой вот оппозиции. Во-первых, таким ярким примером являлись результаты выборов в Сенат. Мы выбирали 100 сенаторов по одномандатным округам. «Солидарность» взяла 99. Единственный сенатор, который поскользнул туда, которого не поддерживал лично Лех Вауэнса, и то он не был из партии, и он не представлял коммунистическую партию. Это был независимый кандидат, бизнесмен, который сумел подкупить голоса избирателей в своем округе. Большим успехом закончились тоже выборы в нижнюю палату, вот в основную палату. Сейм. Они привели к тому, что провалился общенациональный список коммунистической партии, который не получил 50% голосов. И во втором туре партии пришлось найти еще 24 кандидата. Это тоже были какие-то высокопоставленные партийные функционеры, но не того уровня, которые были включены в первый список. Тогда начались закулисные переговоры. Лех Вауэнса уговорил вот и коалиционные партии, которые поддерживали коммунистов, перейти на сторону солидарности, и был предложен вот такой вариант: ваш президент и наш премьер-министр. Исполнительную власть берет в руки солидарность и ответственность за реформы, а вот президентом, как гарант вот некоторой стабильности в стране, будет избран Войчех Ярузельский. Но вот все это началось вот 4 июня, вот эти выборы, они привели к этому результату. Я хочу последний вот момент как бы подчеркнуть в этом вступительном слове. Как вы помните очень хорошо, вот президент Украины Янукович там договорился с министрами иностранных дел Польши, Франции и Германии. Да, была достигнута какая-то договоренность, но он уже на следующий день не оказался в Киеве. Вот в Польше этот промежуточный период, он продолжался какое-то время, потому что президентом был избран Ярузельский, и вот демонтаж вот этой коммунистической системы, он его производили постепенно. И все-таки это был мирный процесс, без всякого жесткого реванша.
Спасибо большое. Теперь дадим слово нашему украинскому собеседнику, политологу Виталию Бала, директору агентства моделирования ситуации. Добрый вечер, Виталий Миронович. Вот все обратили внимание на то, что президент Обама назвал избрание Петра Порошенко на пост президента Украины разумным решением и называл часто своего партнера по имени, просто Петром. В настоящее время перед мировым сообществом стоит задача оказать поддержку усилиям Петра, в частности, сказал Обама. А что вам бросилось в глаза? Вам слово, Виталий Миронович.
Добрый вечер. Ну, безусловно, встречи на таком уровне, которые для Украины в последнее время были практически невозможны, дают очень хороший позитивный сигнал, и не только внутри страны, но и для международного сообщества, и не зря. Сейчас практически уже договорились в конце июня подписать экономическую составляющую политической ассоциации с Европейским Союзом, хотя вроде бы были разговоры о том, что возможно будет чуть-чуть это отложено, но вот после этих встреч, после таких заявлений, и Обама четко заявил. Но две вещи, наверное, самые для меня интересные. Это первое, что они будут помогать в реформировании вооруженных сил Украины и будут заниматься, скажем так, вопросами энергонезависимости Украины. И туда же добавляем то, что Соединенные Штаты ни в каких условиях не признают аннексию Крыма и напомнили России, что время как бы империи да уже прошло. То есть вот эти моменты для Украины, для граждан Украины, они являются очень важными. И я думаю, что после этих заявлений последуют конкретные действия, в том числе и со стороны наших европейских партнеров. Уже господин Бороза заявил в созыве, как бы попытках созыва или организации конференции доноров для экономики Украины. То есть я думаю, что, скажем так, поезд тронулся и практически вот в эти дни, вчера, там, сегодня, произошла уже, скажем так, дипломатическая инаугурация Петра Порошенко как президента Украины.
Спасибо. Директор Московского отделения Центра Карнеги Дмитрий Тренин считает одной из главных миссий визита президента Обамы вселить уверенность в своих европейских партнеров.
Создать ощущение того, что Соединенные Штаты придут на помощь. Кроме того, у Обамы стоит вопрос, что делать с Украиной, потому что нынешнее правительство Украины ориентируется на Вашингтон, поддерживается американцами, и в какой-то степени Соединенные Штаты несут ответственность за будущее Украины. Поэтому украинская тематика для Обамы также важна. Ну и, наконец, для Обамы важно укрепить отношения с ведущими союзниками Соединенных Штатов, с Германией, с Францией, Британией, другими крупными западноевропейскими державами в условиях, когда отношение к Соединенным Штатам несколько испортилось после разоблачения Эдварда Сноудена, особенно в Германии. И в обстановке, когда для Соединенных Штатов, пожалуй, главным приоритетом европейской политики является создание трансатлантической зоны свободной торговли. Европейцы здесь требуют в этой связи особого внимания.
Как по-вашему, обращаясь к Владимиру Сухому, этот визит Обамы может послужить восстановлению доверия, которое чуть пошатнулось после вот этих шпионских скандалов между США и Европой?
Да, безусловно, потому что сейчас такая, это в основном главная задача сейчас внешнеполитической Америки, все-таки вот восстановить какое-то прежнее отношение с Европой, которые изрядно испортились, там многом тому причин было. И главное сейчас, конечно, Обама думает о том, что должно быть постоянное военное присутствие на границе с Россией. Вот для этого сейчас выделено 1 миллиард долларов, вернее, запрошено Обамой у Конгресса. Безусловно, они будут выделены. Вот. Но никто еще не знает, будет ли это постоянная база какая-то в одной из стран Восточной Европы, или будет ротация, как сейчас. И Обаме очень важно, чтобы европейские союзники к этому соответственно отнеслись. Вот. Вот эта годовщина, 70 лет, да, она как бы символизирует то, что была создана какая-то архитектура в Европе, да, которая все эти годы была незыблемой. И вот сейчас американцы считают, что Россия разрушила эту архитектуру. И очень важно для Америки, чтобы то европейцы все были едины с Америкой, в том числе и вот в санкциях, и в своих действиях. Поэтому мне кажется, что как раз предпосылки есть сейчас у Обамы. Это падает на благодатную почву, потому что европейцы примерно так же расценивают последние шаги и действия России. Они считают, что в Европе нельзя было трогать этот статус-кво, который установился. Россия это сделала. И европейцы очень сейчас едины в стремлении разоблачить и воспрепятствовать дальнейшим действиям России в этом направлении.
Вопрос Зигмунду Зинчаловскому. Считаете ли вы показательным в этом смысле вручение Мустафе Джемилеву, борцу за права крымских татар, тем самым проявлением солидарности с общественностью мировой, которая считает присоединение Крыма аннексией со стороны России? Вам слово, Зигмунд.
Это правильный вопрос. Я просто хочу сказать, что мне кажется, эта премия вручена Джамилёву, она свидетельствует о более глубоком понимании, что действия России на внешнеполитической арене, они все-таки имеют корни во внутриполитической жизни Российской Федерации. То есть для нас Джамилёв это не только представитель той территории, которая была незаконным образом присоединена к Российской Федерации, но это тоже активный борец за права человека с огромным стажем борьбы еще в советские времена. И это немножко символически подтверждает то, что мы в нашем понимании вот какие-то вот договориться с Россией в нынешнем состоянии по каким-то внешнеполитическим делам будет очень сложно, если в стране будет продолжаться, я скажу, это может быть в кавычках, некоторый реакционный курс по отношению внутренней политики. И с этой точки зрения вот эта премия Джамилёву, она имеет такой очень большой символический характер. Да, мы поддерживаем морально вот гражданское общество в России. Да, мы не согласны с вашими методами, с отсутствием демократии в России, с фальсификацией выборов, с вашей правоохранительной системой. Вот мы видели, как вот это движение начиналось вот со списка Магнитского, да, как бы мы поняли, что в России творятся какие-то вещи, которые несовместимы с современным пониманием цивилизованной жизни, что вообще-то если есть какое-то государство, которое внутри себя позволяет такие вещи, то вот оно очень быстро, да, тоже в каких-то внешнеполитических делах, оно сможет тоже повести себя вот каким-то отвратительным образом. Мне кажется, тут есть взаимосвязь сильная. И поэтому, на мой взгляд, это был очень правильный выбор. Как бы эта премия солидарности, полученная Мустафой Джамилёвым, очень заслужена.
Спасибо. Вопрос Виталию Бала. Как, по-вашему, послужили ли консолидации украинского общества прошедшие выборы президента, на которых победил Петр Порошенко? И согласны ли вы с его мнением, что надо как можно быстрее провести перевыборы Верховной Рады?
Безусловно, нужно проводить перевыборы Верховной Рады. И это надо делать на новой законодательной основе, так называемым открытым партийным списком. С моей точки зрения, Украине просто необходимо появление и, скажем так, участие в строительстве другого государства в стране, фактически в строительстве государства равных возможностей других политиков с другим мировоззрением, которые могут и в состоянии ответить на эти вызовы, которые стоят перед страной. То есть нам нужно новое качество политики как внутри страны, так и вовне. И в данном конкретном случае, безусловно, все эти процессы, они в таком ожидании граждан, которые голосовали за Порошенко, и они ждут от него этих действий. То есть уже время заявлений прошло, наступило время действий, и практически даже да, вот это вручение, премия, о которой вы говорили, это тоже действие, то есть это тоже определенный знак. Более того, там в своей речи суть по поводу 25-летия вот этих выборов 4 июня в Польше, первых демократических, Бронислав Комаровский, президент Польши, сказал, что не может быть свободы без солидарности с Украиной. То есть на самом деле вот внешняя как бы поддержка и вот внешние положительные импульсы, они, безусловно, чувствуются здесь, внутри страны. Гражданами Украины они ожидают таких же действий внутри власти, которая, по большому счету, остается старой, и для того, чтобы эти действия начались, нужно коренным образом изменить, практически, как мы говорим, перезагрузить систему власти, как на высшем уровне, так, безусловно, речь, с моей точки зрения, должна идти и о местных перевыборах.
Спасибо, Виталий. По мнению Дмитрия Тренина, президент Обама не должен ставить вопрос о вводе новых санкций против России на встрече с европейскими партнерами.
Выборы на Украине прошли. Президент новый скоро будет официально приведен к присяге. Да, продолжается конфликт вооруженный на востоке Украины, но российские войска границу не переходят. Более того, число их на российской стороне границы уменьшается. Так что формальных оснований для того, чтобы вводить санкции, сейчас нет. Европейские страны, особенно ведущие экономики, такие как Германия, Франция и Британия не горят желанием вводить санкции против России, исходя из своих национальных интересов, прежде всего экономических интересов. Так что я думаю, здесь и Соединенные Штаты особенно давить не будут. И если даже Соединенные Штаты и будут пытаться давить, то у Европы есть вот на сегодняшний день готовность этому нажиму противостоять.
Вопрос Владимиру Сухому. Вот многие уже забыли, что должен был на этих днях состояться саммит большой восьмерки в Сочи. Уже об этом даже не вспоминают. Несколько месяцев. А состоится он и в формате большой семерки в Брюсселе. Как по-вашему, это послужило каким-то уроком Кремлю или обитатели Кремля предпочитают на это не обращать внимания?
Да, действительно, 17 лет, мы уже даже привыкли как-то, да, целых 17 лет была большая восьмерка. И хотя поначалу там в ельцинские времена говорили, что это на приступочке там или на приставном стуле там
прихожей, да.
Сидит в прихожей, там предбаннике России и так далее. Но потом как-то свыклись, что вот как бы наш лидер, наш руководитель сидит за одним столом, имеет такой же голос, обсуждает ключевые мировые проблемы. И вот после 17 лет это опять семерка. Ну, Кремль вот как бы вот как делал вид, так и делает вид, что ну, это такой клуб, это вот ничего не значит. Вот мы могли в этом участвовать, могли не участвовать. Это не какая-то структура какая-то такая, и жалеть не о чем. Не хотят насильно быть насильным. «Быть любимым не будешь» и так далее и тому подобное. Я думаю, что это все-таки оговорки. Я думаю, что, в принципе, в Кремле переживают по этому поводу, потому что для России очень важно всегда было быть представленным за этим столом. Вот. И, но делать нечего. Конечно, мы сейчас о многом говорим, там санкции только лучше для нашей экономики, вот там платежные системы, мы создадим свою, газ, энергоносители мы будем продавать Китаю, мы создадим Евразийский союз там, и так далее и тому подобное. Но мне кажется, в глубине души мы понимаем, что изоляция все-таки она происходит. И надо что-то с этим делать. Мне кажется, в последнее время тон наших высказываний стал более примирительным. Примерно с рубежа Санкт-Петербургского экономического форума. И сегодня вот было интервью Путина ТФ-1 и Европа-1. Там некоторые высказывания. Вот. Мы хотим немножко как бы сбавить обороты, как мне кажется, и налаживать какие-то разговоры. Символично, что Россия очень постаралась, что на этой, во Франции на этих празднованиях Путин все-таки встретится и с Меркель, и с президентом Франции, и с премьер-министром Великобритании. Встречи с Обамой не планируется, да и она не может быть, но какие-то разговоры вполне возможны, если они столкнутся и захотят поговорить. Американцы говорят, почему бы нет. Вот, поэтому семерка будет без России, и это тоже, на мой взгляд, очень символично. Это вот как бы, ну вот, вы сделали все, что вы сделали. Вот мы вам показываем, что из этого проистекает.
Отношения между США и Европой самодостаточны и взаимовыгодны, убежден московский директор Центра Карнеги Дмитрий Тренин.
Европейцы чувствуют, что интерес Соединенных Штатов к Европе иссякает. Украина его немножко подняла, вот большее внимание НАТО, но, тем не менее, все-таки это не времена холодной войны. Это не вот то, что происходит на Украине, то, что происходит в американо-российских отношениях, не является новым организующим принципом американской внешней политики. Скорее, это временное такое вот отвлечение от главных приоритетов американской политики, которые находятся вне Европы, ну, в частности, в Восточной Азии, в бассейне Тихого океана, даже на Ближнем и Среднем Востоке. Поэтому задача европейцев, с одной стороны, крепче привязать Соединенных Штатов к старому, Соединенные Штаты к старому континенту, а с другой стороны, каким-то образом отстоять свои интересы, прежде всего в экономической сфере, перед лицом Соединенных Штатов. Это вот тематика пакта о свободной торговле через Атлантику.
Вопрос Зигмунду Дзинчаловскому. Как вы считаете, вот является ли каким-то демонстративным вызовом России то, что Польша, Украина и Литва создадут совместную бригаду, которая будет базироваться во Львове?
Польша всех последних 25 лет очень подчеркивает очень часто, несмотря на то, кто находился в власти, что самостоятельность бывших советских республик как независимых государств имеет для нас ключевое значение. Это вопрос тоже нашей польской собственной безопасности. Это традиция такая вот политологическая, созданная еще в эмиграции знаменитым редакцией знаменитого журнала, ежемесячного журнала «Культура», который редактор тоже подчеркивал, что независимая Беларусь, независимая Украина – это гарантия вот безопасности Польши в будущем. Что Россия вот то слабеет, то крепнет, и когда она крепчает, то она вдруг вспоминает, что ей хочется тоже как бы контролировать те территории, которые она контролировала раньше. Поэтому здесь все предыдущие польские президенты, включая Квашневского, Валенсу и Качинского, и вы вспомните поездку Качинского во время российско-грузинского конфликта, когда он полетел в Тбилиси, демонстративным образом собрав президентов других бывших советских республик Украины и прибалтийских государств. То есть вот это такой, такая постоянная стабильная политика направлена на укрепление нашего союза вот с этими странами, которые понимают лучше кто-либо, лучше наших западных партнеров, лучше Запада, вот Франции, Великобритании, некоторую опасность, которая связана с нашим вот соседским географическим положением с Российской Федерацией. Поэтому, конечно, я не думаю, что эта бригада будет представлять себя особый там военный потенциал, но это, конечно, у Польши есть, например, свои сложности в отношениях с Литвой, и есть какие-то трения, несмотря на то, что эти государства являются членами одного военного Североатлантического союза, и они являются членами Европейского сообщества, все равно между этими странами есть какие-то трения. Но все равно символическое значение такого вот военного подразделения, мне кажется, очень большое. Это как бы сближает эти страны, а они как бы будут обязательно думать как вот в одном направлении. Мне кажется, это очень важно.
Вопрос Виталия Бала. Вот многие наблюдатели подчеркивают, что во время встречи Петр Порошенко не стал просить у Барака Обамы прямой военной помощи со стороны США. Как вы считаете, чем это можно объяснить?
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир.
Да, Виталий, мы продолжаем наш разговор. Вам слово.
Да, реальное понимание как бы ситуации, оно говорит о том, что если человек понимает, а в данном случае Порошенко понимает, что такой военной прямой помощи не будет, и зачем ее как бы просить, гораздо лучше, наверное, попытаться в том числе, вот я думаю, и встречи, которые будут у Путина во Франции, и, скорее всего, речь будет и о закрытии границы со стороны Российской Федерации, где проходят вооруженные наемники, да, вот я думаю, речь будет и о прекращении финансирования как бы со стороны России вот этих всех наемников-террористов. То есть в этом смысле, как бы, с моей точки зрения, будет все понятно. Вопрос в другом. Вот я тут хотел бы свою точку по поводу интереса Соединенных Штатов к Европе. Я думаю, это интерес, его интенсивность как бы будет зависеть от действий, в первую очередь, Российской Федерации. И по большому счету, с точки зрения геополитических интересов Соединенных Штатов, если уж говорить о геополитике в широком смысле этой дефиниции, то как раз, что там было бы очень выгодно, да, вот связать здесь вместе с проблемами Российскую Федерацию на европейском континенте с помощью своих европейских партнеров, оказывая, скажем так, по фильму, вот эти все перечисленные выше проблемы там в Азии, на Востоке, Ближнем и так далее. Поэтому тут, на самом деле, я думаю, не так все однозначно по поводу того, насколько будет тесное сотрудничество и восстановится ли то единство, которое было во время Холодной войны. Тут очень много, еще раз хочу подчеркнуть, зависит от действий, ну, безусловно, Путина. Когда я говорю о Российской Федерации, я говорю о Путине. То есть он может тут очень серьезно поспособствовать как бы единению европейцев, да, и вот Соединенных Штатов Америки.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Вместе с нашими гостями обсуждаем европейское турне Барака Обамы.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем европейское турне Барака Обамы. Слушаем вопрос радиослушателя Алима Абдурахмановича из Калининградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Если вы помните мои высказывания в 2002 году, я, правда, давно уже не выхожу на связь с вами. Тот номер, который я выходил с вами, заблокировали, не знаю, с какой стати. Вот поэтому я сегодня первый раз выхожу и хочу... Знаете, не вопрос своего рода, ну, как бы высказывали свое, о чем я думаю по поводу это самое событие на Украине. Я тогда сказал, не стоило бы так слепо доверять Путину, это самое, мировым державам, ну, в смысле, главам мировых держав, особенно ЕС, это самое, американским президентам всяким. Вот теперь Путин начал свой поход на Запад. Его уже ни НАТО, ни ЕС не остановит. Путин сперва выкупил Европу с потрохами. Теперь либо война против России, либо Европу ждет участь Крыма. Аннексия всех европейских стран одним махом будет тогда.
Спасибо, Алим Абдурахманович, за ваше мнение. Конечно, мы вас помним. Вопрос Владимиру Сухому. Как по-вашему, следует ли Европе опасаться расширения аннексионистских таких потуг Кремля?
Думаю, что она уже очень серьезно озаботилась этим и опасается. Особенно, опять же, вот молодые члены НАТО, восточноевропейские страны и бывшие республики советские, особенно Балтии, страны Балтии, бывшие прибалтийские республики, в том числе и Польша, естественно, Чехия, Словакия, Румыния. Вот, безусловно, вот какая вещь, как-то все привыкли к тому, что вот уже вот и все как бы состоялось в Европе, и в 20 веке никто это не нарушал, и думали, что уж в 21 веке тем более. Американцы подумывали о том, что они резко сокращают свой бюджет оборонный, вот там год начинается 1 октября, и вот там должны были серьезные сокращения быть, теперь об этом речи не идет. И в Европе как-то все были уверены, что все нормально, не нужно увеличивать военные расходы там, на содержание армии, там, изобретать новые какие-то орудия войны и так далее. А сейчас все озабочены тем, что вот все это нарушено, а не последует от кого-то еще какие-то страны начнут претендовать там на Калининград, на Бессарабию, на какие-то области, которые перешли в результате Второй мировой войны к другим странам. Очень сложный вопрос и очень опасный. И я думаю, сейчас эти опасения будут крепнуть с каждым днем.
Дмитрий Тренин считает, что, например, Германия не пойдет на откровенную конфронтацию с Москвой в угоду США.
Германия будет вести себя, на мой взгляд, осторожно, сохраняя контакты в рабочем состоянии с Москвой. Но брать на себя ответственность за посредничество между Москвой и Вашингтоном Германия сейчас, наверное, не будет. Я думаю, что Германия будет придерживаться общей позиции Запада, которая определяется во многом Соединенными Штатами Америки, но и остальные страны, в общем-то, вполне солидарны с такой позицией. Уходить в сторону от этой позиции, приближаться к Москве Германия не будет, но при этом Германия будет стремиться поддержать свой собственный интерес в отношении России, который характеризуется одной цифрой. 6200 германских фирм работают на российском рынке.
Вопрос Зигмунду Денчаловскому. Опасается ли в Польше дальнейших аппетитов, что ли, Кремля? Мы помним, что были когда-то и территориальные претензии у еще довоенного Советского Союза к Польше, и знаем, чем это закончилось. Каковы сейчас настроения в польском обществе, Зигмунд? Вам слово.
Конечно, все эти события в Юго-Восточной Украине, в Крыму и история шестилетней давности конфликта Грузии с Россией, конечно, это произвело впечатление здесь. Вообще у Польши есть свои очень серьезные проблемы с Россией, а не исторического плана. Тут все-таки есть длительный исторический опыт, 200 лет жизни в рамках Российской империи с небольшим перерывом в период между войнами. Поэтому здесь любые проявления российской агрессивности, направленные против других стран, воспринимаются очень серьезно. Но я хочу подчеркнуть еще раз, мне кажется, как бы эти вещи нельзя рассматривать в изоляции. Вот это внешнее поведение России с ее внутренним устройством. Россия, которая живет в условиях единоличной диктатуры, она вот ведет себя так, как и ведет вот на внешнеполитической арене. Мне кажется, здесь это очень хорошо понимают, что была бы Россия там демократической страной с работающими правильно институтами демократического общества, мы бы вообще, нам нечего было бы бояться. Но мы имеем дело со страной, которая далека от такой демократии в современном понимании этого слова, и которая испытывает вот эти комплексы, пораженческие комплексы и некоторые желания реванша. Вот то, что вот в этом есть своя историческая логика, мы это понимаем хорошо, потому что с такой синдром, такие явления, они имели место и в других странах. Поэтому тут даже когда в период оттепели во взаимных отношениях перезагрузки или разрядки, называйте это как хотите, все равно в Польше присутствует всегда вот некоторое понимание, что вот на Россию в том виде, в котором она находится сейчас, нужно смотреть осторожно. А вот когда она еще отправляет свои войска вот на территорию другой страны, это, конечно, сигнал, который, тревожный сигнал, который заставляет нас думать о том, как лучше вооружиться, где найти более надежных союзников и где найти гарантии нашей безопасности в будущем. Поэтому Польша не случайно одна из тех стран, которая очень хочет привлечь Соединенные Штаты к тому, чтобы они создали военному присутствию Америки на территории Польши. Это не какие-то вот подразделения, которые полетают, улетают и так далее, и так далее. В Польше были очень обижены на Обаму, когда он отменил программу ракетного щита. И поэтому сейчас у меня есть впечатление, что польские политики понимают, что открывается небольшое окошко возможностей, чтобы привлечь американскую сторону и довести до успешного финиша вот вопрос установления на территории Польши каких-то баз, допустим, Североатлантического Союза. Вот Польша в этом видит какую-то гарантию своей безопасности. Такой член НАТО, где не могут базироваться подразделения, вооруженные силы НАТО, он считается неполноценным, а Польша хочет быть полноценным членом НАТО, уверенным в своей безопасности.
Спасибо. Вопрос Виталию Балу. Настораживает ли официальный Киев то, что Кремль до сих пор не поздравил Петра Порошенко с официальной победой? И неизвестно, будет ли официальная делегация Москвы на инаугурации вашего избранного президента. Вам слово, Виталий Миронович.
Я не берусь судить о сейчас власти, как они реагируют. Если говорить о большинстве простых граждан, то на самом деле этому не придают значения. Потому что в отличие, скажем, от Польши, от граждан Польши, Украина еще до недавнего времени, граждане Украины считали Россию братской страной. И сейчас, я думаю, у нас гораздо острее ощущение не братской страны соседа, чем это было исторически сейчас у поляков. И практически граждане Украины прекрасно дают себе отчет, кто для них является врагом и агрессором. Я говорю сейчас о политическом режиме. В первую очередь, хотя, опять же, если почти 80% поддерживают политику Путина по отношению к Украине, это не вызывает как бы положительных эмоций. Это тенденция как бы неприятия как, вот, как уже братского народа. Да, я думаю, если она будет продолжаться чуть-чуть дольше, чем, условно говоря, там несколько лет, то это уже может быть уже на поколение. И, безусловно, мы учимся сейчас уже воевать. Россия учит нас воевать. Я думаю, что очень скоро граждане Украины, украинцы, научатся воевать. Поэтому я не верю в поход Российской Федерации куда-то в Европу. Я думаю, что в Украине они загрузнут. Если пойдут и загрузнут навсегда, такого уровня патриотизма, единения, которое сейчас происходит в стране, у нас, по крайней мере, за 23 года независимости не было. Все прекрасно теперь понимают, что нужно делать, для чего это нужно делать. И все, теперь как бы первый шаг это за избранным президентом, что он не обманул эти ожидания, дал тот политический инструмент для того, чтобы все это как бы здесь сделалось. И, безусловно, мы уже очень серьезно рассматриваем вопрос о варианте системы коллективной безопасности. Речь идет о Североатлантическом альянсе. Если там еще несколько там, месяцев, ну полгода назад у нас было там до 20%, сейчас уже практически под 40% по последним социологическим исследованиям. Я думаю, что максимум через год будет больше уже за 50%. И в этом направлении, безусловно, Украина будет двигаться. И вот это высказывание о том, что аннексировал Крым, Путин потерял Украину, это как бы уже очевиден факт.
Дмитрий Тренин считает, что Россия в последнее время кардинально пересмотрела свою позицию в отношении США.
Закончился период, продолжавшийся четверть века, когда Россия была сосредоточена на отношениях с Западом и даже стремилась стать частью Запада. Сейчас приоритеты другие. Это прежде всего укрепление собственного суверенитета, собственной самости, выстраивание российской нации вот в условиях противостояния с Соединенными Штатами и в какой-то степени с Западом в целом. Это развитие интеграции по периметру России, прежде всего с бывшими советскими республиками, это Евразийский проект, это укрепление отношений с незападными странами, начиная с Китая, но не ограничиваясь одним Китаем или даже одной Азией. Это в перспективе позиция серьезного оппонирования Западу и конкурирования с Западом, прежде всего с Соединенными Штатами. Это позиция, это политика, которая утратила свою прежнюю ориентацию на Запад и стала в известной степени антизападной.
Слушаем вопрос нашего радиослушателя Сергея из Тверской области. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые гости. Я хочу сказать по поводу терроризма в Украине. В сентябре 2014 года был такой союз освобождения Украины. Начал сдавать Вене на австро-венгерские субсидии такие средства массовой информации, как «Вестник Союза Изволения Украины». Ну, в них печаталось в том, что о величии Украины и так далее, там, что их границы и где они должны быть, и что для восстановления былого величия украинцам надо объединить свои антироссийские усилия. Там с Австрией, Германией, Турцией. Ну, это в 2014 году. И я вот хочу спросить, если вот, допустим, сейчас Госдепартамент США, он заявляет открыто, что Кавказ, Дагестан входит в сферу жизненных интересов США, а вот известно, что в каждом государстве есть свои вооруженные силы, которые существуют специальные диверсионные, ну, террористические подразделения.
Спасибо, вот Сергей, мы поняли вашу мысль, да, но мы надеемся, что силового сценария разрешения политических противоречий не предвидится. Мы, конечно, проводим аналогии между событиями столетней давности и будем их обязательно вспоминать в августе, и выстрел в Сараево, и начало Первой мировой войны. Но сейчас мы как раз скорее вспоминаем о конце Второй мировой войны. Да, вот мой вопрос Владимиру Сухому. Как, по-вашему, удастся ли помириться Москве и Вашингтону на встрече в Нормандии?
Вот Борис Тренин здесь говорил, что вот это конец как бы западной политики. Я не думаю, что это конец. Уже были всякие времена в нашей истории. Все равно нам жить на одной планете с Америкой, все равно нам строить отношения с Америкой. Это ведущая страна мира. У нас тут масса раздается сейчас лозунгов, в том числе и что Россия не Европа. Все это, по-моему, чушь. Россия, конечно же, Европа. И, конечно же, должна быть четкая европейская политика, американская политика. Помириться в обозримом будущем нам, наверное, так уж по большому счету, по гамбургскому счету не удастся. Уж до конца администрации Обамы, я думаю, что никаких нормальных отношений в силу как бы испорченности отношений между нашими лидерами, а это очень важно. В последние годы вот эта chemistry, вот эта химия между двумя лидерами, это очень важно. Ее уже не будет. Вот. Мы не знаем, наверное, Владимир Путин, может быть, еще на один срок пойдет, но мы уж точно знаем, что Обама – это последний срок. Другая администрация придет, скорее всего, республиканская. Может быть, тогда вот какие-то проблески, надежды появятся. Сейчас у нас в каких-то вещах будут такие холодные деловые отношения, но никакого партнерства и нормальных каких-то отношений, я думаю, в обозримом будущем не будет.
Дмитрий Тренин считает, что американцев прежде всего интересует военный союз с Европой.
Для Соединенных Штатов выгоднее, чтобы Европа была объединена под флагом НАТО. Соединенным Штатам не очень выгодно, чтобы Европа нашла свою идентичность исключительно под флагом Европейского Союза. Так что Соединенные Штаты за единую Европу, которая следует фарватере американской политики. Я думаю, что сейчас и на обозримую перспективу Европа будет продолжать льнуть к Америке в стратегическом плане, в плане обеспечения безопасности. Кроме того, внутри Европы те страны, которые могли бы теоретически претендовать на лидерство, но сегодня это фактически только Германия, столкнутся неизбежно с проблемами со стороны тех стран, которые не хотят, чтобы какая-то европейская страна была лидером. И эти страны будут опираться в своем противостоянии Германии на Соединенные Штаты Америки.
Вопрос Зигмунду Тинчаловскому. Станет ли встреча в Нормандии демонстрацией единства цивилизованной Европы и ее верности идеалам антигитлеровской коалиции?
Ну, в какой степени, безусловно, да, но это не отменяет всех этих проблем и всех этих конфликтов, которые существуют. Я просто хочу подчеркнуть, что, мне кажется, проблема, когда мы рассматриваем вот отношения Запада, Америки с Россией, то проблема, скорее всего, не в Обаме, а проблема в Путине и проблема с поведением России. Мы же видели, что когда Россия... Но вот вела себя более адекватно, когда вот Владимир Путин решил поддержать войну с террором, провозглашенную предыдущим американским президентом. Вот это все все восприняли как жест совершенно естественной солидарности со стороны государства, которые руководствуются теми самыми принципами и теми самыми ценностями. Но в настоящее время вот придет новый американский президент, будет ли это республиканец, будет ли это Хиллари Клинтон, он получит в наследие то, что произошло вот в Европе во время правления Владимира Путина. И еще вот, если вот эта внутренняя ситуация, это гонение вот оппозиции, вот эти антидемократические тенденции будут продолжаться, то я не вижу какой-то очень серьезной почвы для процесса сближения между Западом и Россией. Вот все очень просто. Даже если Россия попытается вот вести себя более спокойно на международной арене, то если вот те процессы, которые мы наблюдаем в последнее время во внутриполитической жизни России будут продолжаться, то вы вспомните, как во времена Холодной войны, какую огромную роль сыграл поднят Западом вопрос защиты прав человека. Ну, это очевидная история. Он был, конечно, с одной стороны геополитический, а с другой стороны это нравственная составляющая оказалась очень сильной. И мне кажется, мы вот должны, мы будем как бы смотреть на Россию тоже вот из этой точки зрения.
Вопрос Виталию Бала. Вот вскоре начнется судебный процесс по расследованию трагических и драматических событий на Майдане в ноябре. Как по-вашему, следует ли искать в этих событиях российский след? Вам слово, Виталий Миронович.
Ну, я думаю, что прежде всего надо искать след бывших руководителей страны, которая сейчас, кстати, да, их большинство практически находится на территории Российской Федерации. И по большому счету здесь как бы вопрос больше такого аспекта неотвратимости наказания. То есть надо четко понимать, кто отдал приказ, и сколько бы времени прошло, это одно из требований как бы людей на Майдане, которое было, вот это неотвратимость наказания, это, наверное, главный момент в этом процессе, который будет. И тут я еще хотел бы поддержать вот, скажу, журналиста Сигмунда по поводу вот внутренней политической ситуации в России, действительно. В самом-то деле отношения ухудшились не потому, что плохой Обама или Меркель перестала любить Россию. Вопрос в Путине. И только замена режима Путина, который по большому счету является авторитарным, если не диктаторским, учитывайте все характеристики, которые как бы есть классические, в наличии Российской Федерации, вот этот вопрос с этого момента и начнется, решение этого вопроса, и начнется улучшение как бы, да, отношений со всеми странами Российской Федерации, потому что я хочу, чтобы мы попробовали себе ответить на один вопрос, почему у Российской Федерации по периметру ее границ практически, не практически, а со всеми, есть какие-то проблемы или даже конфликтная ситуация. Так просто не бывает. Поэтому на самом деле вопрос состоит внутриполитической составляющей, и это как раз внешняя политика нынешняя режима Путина и есть продолжением вот этой внутриполитической составляющей, которая сейчас существует в России. К сожалению, как и для Российской Федерации, так и для тех, кто имеет общую границу с Российской Федерацией.
Согласны, Владимир Васильевич?
Да, и действительно, внутренняя политика многое определяет сейчас во внешней политике России. И даже если мы, вот как есть такие признаки сейчас, как бы немножко сбавим нашу и снизим градус нашей внешнеполитической риторики, и действительно отведем все войска от границы с Украиной, и действительно как бы будем по-прежнему переубеждать мир в том, что мы не снабжаем этих так называемых сторонников федерализации на юго-востоке Украины, вот, все равно внутри политические проблемы настолько остры, что они очень сильно говорят о нашей политике. А внутренняя политика как бы всегда напрямую связана с внешней.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что европейское турне Барака Обамы мы сегодня обсудили с нашими коллегами-журналистами Владимиром Сухим и Зигмундом Зинчаловским и политологами Виталием Бала и Дмитрием Трениным. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева.
В программе «Время свободы» – вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я знакомый звонил, она говорит: Геннадий, да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки и кисельные будут берега. Ну, я послушал, я говорю, знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонула.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».